Миллион терзаний. Прямо из театра, невзирая на довольно поздний час, он поехал на автомобиле в гостиницу, чтобы Девяткин не успел его опередить и сговориться с Дуровой. Предосторожность была излишняя, раз Петрович уже не сомневался, что алиби подтвердится, но в серьезном деле нужно проверять все детали. Не без труда разыскав в Мадриде номер маленькой актрисы, Фондорин извинился за неожиданный визит и еще более за бесцеремонность вопроса. Разговаривать с этой барышней следовало без обиняков и кивоков. Так он и поступил. «Это касается обстоятельств смерти господина Смарагдова», — сказал он. «Поэтому соображение приличия давайте временно оставим. Скажите мне, где и с кем вы были вечером и ночью 13 сентября?» Веснушчатая рожица Дуровой расплылась в дурашливой улыбке.
«Ого! По-вашему, я похожа на женщину, которая может быть с кем-то ночью? Это даже лестно!»
«Не тратьте времени на увертки, я спешу. Просто ответьте, вы были с господином Девяткиным? Да или нет? Меня не интересует ваша нравственность, сударыня. Я хочу знать правду». Улыбка не исчезла, но утратила всякую, даже напускную веселость. Зеленоватые глаза смотрели на незваного гостя безо всякого выражения. О чем думает их обладательница, догадаться было невозможно. «Хорошо, что госпожа Дурова изображает детей на театральной сцене, а не в кинематографе», — сказал себе Эраст Петрович. «На крупном плане с таким взглядом ребенка не представишь».
«Вы давеча сказали, что Смарагдов не покончил с собой», — медленно произнесла Дурова. «Стало быть, у вас есть подозрения, и подозреваете вы Жоржа. Я угадала?»
Данный тип личности Фондорину был знаком. Окружающие не склонны принимать их всерьез, так уж выглядят и держатся эти люди. И чаще всего окружающие на их счет ошибаются. Человек маленького роста, вне зависимости от пола, обыкновенно силен характером и очень неглуп.
«Не знаю, кто вы на самом деле, и не желаю знать», — продолжила Зоя. «Однако Жоржа из своих расчетов можете исключить. Он провел ночь вот на этой постели».
Она, не оглядываясь, ткнула пальцем на узкую железную кровать и оскалилась еще неприятнее.
«Сначала мы предавались греховной страсти, потом он спал, а я лежала рядом и на него смотрела. Кровать узкая, но, как вы можете заметить, я занимаю немного места. Подробности вас интересуют?»
«Нет». Не выдержав ее сверкающего взгляда, он опустил глаза. «Прошу простить, но это было необходимо». Потом в домашней лаборатории он исследовал взятую из реквизиторной рапиру. Господин Девяткин оказался человеком обстоятельным. В самом деле, на все руки мастер. Острие было смазано смесью яда нахаоксиана с животным жиром, очевидно добавленным, чтобы токсин не высох. Инъекция этой гадости, несомненно, повлекла бы за собой очень скорую и мучительную смерть. Утром, еще до репетиции, Фондорин завершил необходимую проверку визитом в уголовную полицию, где его отлично знали. Задал вопрос, получил ответ. Смарагдов отравился совсем другим ядом, классическим цианидом. По пути в театр Эраст Петрович предавался мрачным мыслям о том, что он сильно порастратил детективные навыки и здорово поглупел от влюбленности. Мало того, что выстроил ложную версию, так еще и раскрылся перед чудаковатым Жоржем Девяткиным. Надо будет с ним нынче же объясниться, потребовать, чтобы держал язык за зубами, иначе можно спугнуть настоящего отравителя. Однако в тот день потолковать с Девяткиным не удалось, потому что Элиза неожиданно согласилась ехать к нему в Сверчков за кимоно. И случилось чудо. А вслед за тем чары рассеялись. И Эраст Петрович остался один в опустевшем, совершенно мертвом доме. Девяткин нагрянул сам, на следующий день пополудни. После того, как убежала Элиза, Фондорин из дому не выходил. Он сидел в халате, охваченный непонятным оцепенением, курил сигару за сигарой. Время от времени вдруг приходил в возбуждение, начинал ходить по комнате, разговаривая с кем-то невидимым. Потом снова садился и застывал. Волосы всегдашнего аккуратиста висели белыми прядями. На подбородке чернела щетина. Под синими глазами прорисовывались в тон синие круги. Помощник режиссера являл собой контраст с опустившимся драматургом. Когда Фондорин, вяло шаркая туфлями, открыл дверь, в нее звонили верно минут 5 или 10, он увидел, что месье Девяткин нарядился в новую визитку, пристегнул сверкающие воротнички и повязал шелковый галстук. В руке белели перчатки.